«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Редакция газеты «Московский комсомолец» намерена подать иск к депутату Исаеву, который в угрожающей форме отреагировал на одну из публикаций газеты. Публикация была посвящена его коллегам, депутатам, женщинам от фракции «Единая Россия», которые, по версии издания, слишком часто меняют политические организации, в которых есть шанс попасть в Думу. И о том, как развивается этот очередной конфликт между журналистским коллективом и властью, мы сегодня беседуем с секретарем Союза журналистов России Павлом Гутионтовым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Павел Семенович. Удивила ли вас такая жесткая реакция Исаева на вроде бы одну из рядовых публикаций, каковых множество в последнее время?
Вы знаете, трудно сказать, Володь, удивило, не удивило. С одной стороны, конечно, не удивило. Потому что я уже привык к тому, что реакции наших законодателей абсолютно неадекватные из раза в раз. Когда, скажем, телеведущий Познер позволяет себе сказать слово, которое не нравится господам депутатам, они немедленно собираются принять целый закон, а после извинений Познера этот закон отзывают. Это так, что Исаев, на мой взгляд, не самый адекватный спикер в Государственной Думе. Он человек крайне невоздержанный на язык. Я его помню по 1988 году, когда он был одним из революционеров, когда он проводил первые митинги в Москве на площадке перед входом в редакцию «Известий», где я тогда работал. Его задерживали, водили в суд. Я тогда, помню, ходил в суд и давил авторитетом правительственной газеты. И, к сожалению, его тогда за это не осудили. Его тогда отпускали из суда. Хотя, может быть, если бы тогда бы он получил неадекватное наказание за участие в митинге, может быть, сейчас бы он не голосовал за борьбу с митингантами так рьяно, как он делает сейчас.
Да, вот он, наверное, почувствовал намек на себя самого, потому что он в молодости был анархистом, а сейчас стал представителем истеблишмента. Он почувствовал, что это косвенно, вот это название политической проституции бьет по таким, как он.
Да, наверное. Я бы, конечно, ну это чисто вкусовая вещь. Я бы, если писал на эту тему, наверное, не употребил бы этого слова. Не потому, что я думаю по-другому. Ну, просто русский язык дает возможностей намного больше, нежели это кажется автору «Московского комсомольца» и депутату Исаеву, кстати, тоже.
Да, но они Ленина так сослались, закрылись, прикрылись авторитетом Ленина. А как вам ответный ход Госдумы, который теперь, намекая на Павла Гусева, требует избавиться от зарубежной недвижимости и счетов и декларировать все доходы членов общественной палаты?
Вы знаете... Да, пожалуйста, да пусть. Те, кто хочет быть в общественной палате, ну пусть они избавятся от своей недвижимости за границей. Но сначала, я думаю, все-таки бы на месте депутатов Госдумы я занял бы собой любимыми. Понимаете, слишком много за последний месяц-полтора мы узнали о собственности депутатов самых разных. На Лазурном берегу, на Флоридском берегу. В Чехии, не в Чехии, в Германии. Ну, давайте начнем все-таки с себя, как учила нас коммунистическая партия когда-то. Начнем с себя, раздадим все свое имущество за границей, отсчитаемся перед избирателями за всем, что у нас есть, и за все, чего у нас нет, а потом возьмемся за других, менее важных, я думаю, для государства, членов других организаций. В том числе Общественная палата, конечно же.
А как вы считаете... Уже нанесен ли довольно весомый ущерб авторитету Нижней Палаты теми разоблачениями, которые уже состоялись?
Вы знаете, мне кажется, Володь, ущерб репутации Нижней Палаты нанесен не разоблачениями, а тем, как реагирует Нижняя Палата на эти разоблачения. Понимаете, можно вести себя как угодно, можно думать все, что угодно, можно говорить что угодно. Но если председатель комитета по этике пойман на том, что он не задекларировал имущество во Флориде, подает заявление об уходе из депутатов, и целая фракция, фракция правящей партии, начинает славить его как героя, как человека, который поступил мужественно, как поступил честно, и обсуждают в течение последнего месяца, куда мы трудоустроим этого замечательного человека и чем мы его наградим за это, это никакого отношения к защите репутации парламента в целом, партии, которая возглавляет этот парламент, не имеет. Они очень плохо относятся к своей репутации сами, прежде всего сами. Это заблуждение думать, что их репутацию подрывают злонамеренные журналисты, что бы они ни писали. Хуже, чем они, сами депутаты, поступить с ними не может никто в мире. Ни американцы, ни шпионы из Германии, ни англичане, ни местные журналисты, никто.
А как вы считаете, вот эта угроза Исаева, она была обращена к редакции, потому что он потом сказал, что это каким-то анонимным блогерам, которые ищут блог там, где их нету. Он конкретно написал в Твиттере, что редакция и авторы ответят жестко.
Он сказал, что редактор и автор ответят жестко. Ну, я думаю, это... Я бы не переоценивал этих угроз. Мы привыкли уже не обращать внимания на то, что они говорят. Это очень плохо для того же авторитета парламента. Когда парламентарий выступает, причем видный парламентарий, один из руководителей палаты парламента, когда он бросается словами, которые можно трактовать так, как их трактовал главный редактор «Московского комсомольца», это ему не в пользу идет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О конфликте редакции «Московского комсомольца» и депутата «Единоросса» Андрея Исаева мы беседуем с секретарем Союза журналистов России Павлом Гутионтовым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что об очередном факте противостояния журналистского сообщества и власти мы беседуем с секретарем Союза журналистов России Павлом Гутионтовым. А вот как по-вашему, насколько типична эта ситуация? Вот в свете того, что недавно в Америке была вручена премия Елене Милашиной, журналисту «Новой газеты», которая была избита, как мы знаем, летом неизвестными недоброжелателями.
Но я сразу скажу, что, на мой взгляд, Лене Милашиной... присудили вот эту замечательную премию, эту важную премию, вовсе не за то, что ее избили, а за то, что она работает так, как она работала. Это человек, который в течение последних примерно 10 лет из раза в раз выдает на странице газеты очень острые, очень честные, принципиальные материалы, которые, надо сказать, невзирая на то, что их не принимает, не приемлет власть, ни разу никем не были толком провернуты. Это очень действенный, очень честный, принципиальный, очень хороший журналист, которую я поздравляю от всей души. Она этого заслуживает.
Да, но мы знаем, что «Новая газета», тем не менее, остается рекордсменом в таком печальном списке пострадавших журналистов.
Ну, не то, что пострадавших. Это пострадавших, это вы, конечно, так смягчили с оценкой. 5 человек убитых за неполные 10 лет. Это страшный список. 5 человек. 5 человек, причем это лучшие журналисты. Это первые перья газеты. Это люди высочайшего профессионального авторитета. Это люди, написавшие самые острые материалы, которые были и в той газете, и, может быть, в нашей печати. Понимаете, у нас вообще убито более 300 журналистов за 20 лет. В Европе, за исключением войны на Балканах, убивали единицы за это время. Вы знаете, когда мы издавали брошюру по поводу убийств журналистов, мы дали сводку убитых в Европе и у нас. И случайно были перепутаны 2 строчки – Великобритания и Россия. Это оказалось наиболее ярко. Потому что в Великобритании за 15 лет убит один человек, а у нас 300. Понимаете? И когда читаешь и видишь, что в Великобритании убито 300, это ощущение шока. Понимаете? Убийство журналиста на Западе – это шок. Шок для всего общества. Я помню, это было шоком и для нас. В 91-м году было убито 2 журналиста. И оба убитых журналиста, это было... Их имена стали известны по всей стране. Был убит сумасшедшим, который ворвался в кабинет главного редактора Калужской газеты, Ивана Фомина, моего знакомого тогдашнего, и в него выстрелил из какого-то обреза и убил. Именем Фомина была названа премия в Калуге. Улица в Калуге была названа. Это был шок для всех. Через 4 года в той же Калуге убили тоже главного редактора на улице. Замечательного парня, Леву Богомолова. Поэта, весельчака, умницу, прекрасного редактора. И это не пошевелило уже волоска ни на чем, на чьей голове. Это уже было нормально. Уже тогда это было нормально. Вот в чем дело. И, конечно, 5 человек убитых в «Новой газете» – это огромная, огромная, огромная цифра. Огромная цифра. Я, если была бы у меня сейчас здесь шляпа, я снял бы шляпу перед мужеством тех людей, которые продолжают эту газету выпускать.
Как по-вашему, почему власть не реагирует, а даже мы помним, как президент среагировал довольно цинично на гибель Анны Политковской, сказав, что она своей гибелью принесла больше вреда, чем своей работой?
Ну, я не решусь отвечать ни за Владимира Владимировича, ни за его многочисленных соратников. Мне кажется, что они нашу профессию презирают. Они убеждены, что мы не стоим никаких добрых слов. Время от времени они могут сделать нам дежурный комплимент. Но на самом деле они знают, что мы та самая продажная профессия, неучтивым наименованием которой газета «Московская комсомолица» обидела достойных депутатов Думы. Понимаете, на самом деле мы-то с вами знаем, что это не так. Мы знаем, что подонков в нашей профессии ничуть не больше, чем среди людей любой другой профессии. Но обращение с нами таким образом, которое демонстрирует власть, оно очень показательное. Я навсегда запомню эту историю, когда Владимир Владимирович, будучи еще премьер-министром недавно, то есть, он собрал свой пул у себя. Пригласили свой пул, премьерский пул к нему на дачу в Новогорево, где люди ждали его 5.5 часов. И ночью уже, среди ночи, где-то в 1:00 ночи, приехал премьер, явился, и оказалось, что их привезли показать сделанный ему подарок. Ему подарили тигренка. И вот 40 человек, журналистов не самых последних, в общем-то, по чисто профессиональным умениям, качествам, их привезли, чтобы они 5.5 часов подождали, чтобы показали тигренка премьера. И ни один из них на следующий день тихонечко не подал заявление об уходе своего главного. И сказал, давай я позанимаюсь чем-нибудь другим. Они все остались. Конечно, если он ориентируется на этих людей, то основания думать о нас так, как он думает, у него есть. У нас намного больше. Мы делаем другие газеты, мы выпускаем другие передачи, мы выпускаем иные радиоэфиры. Вот. Наверное, их он не слышит, не видит, не считает. Он думает, что с нами со всеми можно так, как поступают. А нет, так можно выстрелить, можно ударить по голове арматуры и так далее. А потом дать государственную премию человеку, которого ударили по голове арматуры и не нашли убийц за несколько лет. Надо, наверное, нам меньше просто давать поводов думать о себе так, как они думают. Надо учиться возражать им. Надо учиться защищать свою репутацию. В том числе и перед такими людьми, как Исаев, которому вместо того, чтобы объясниться по поводу своей недвижимости в стране НАТО, да, он раздражается отвратительной патриотической риторикой, и говорит, что это некий заговор против таких замечательных людей, как он и его товарищи.
Слушаем звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, это Петр из Москвы. Ну, в общем, у журналистского сообщества с нашей властью отношения сложные, я так понимаю. Я вот несколько слов хочу сказать господину Исаеву. Он был на русской службе новостей, и я тогда обратил его внимание на то, что госпожа Васильева сидит под домашним арестом там за 700 миллиардов рублей предполагаемых, а у наших лидеров, наших госкорпораций там по 900 миллиардов рублей просто законного официального дохода, и что по этой логике надо бы Васильева выпустить. И вы знаете, он согласился, он сказал, что этот вопрос мы поднимем, будем разбираться там с профсоюзами и так далее. Но вообще журналисты у нас разные, как известно. У нас есть официально пригретые журналисты, они работают тонко, но делают все, чтобы эта власть при всей критике к ней была сохранена. Ну, это такие журналисты, которые выпускают, выступают часто с особым мнением на «Эхо Москвы», включая даже госпожу Новодворскую, госпожу Лимонова. Вот. Ну, и, собственно, что я хочу сказать, что обижены мы все, и журналисты, и рядовые граждане России, потому что то, что у нас происходит, там, скажем, с нашими финансами, там, с нашими пенсионерами, вот эти социальные проблемы наши журналисты как-то не очень любят, тем не менее, освещать. Ну да, какие-то репортажи по телевидению идут, что-то пишется, но такой оценки однозначной тому миру, тому государству, в котором мы сегодня живем, которое сложилось при этой власти, нет, все как-то так вот робеют. Ну, а господин Исаев, ну, значит, и журналистское сообщество, они все-таки достойны друг друга. Это такая битва, которая малосимпатичная. Тут, по-моему, прежде всего сейчас идет колоссальный там сыр-бор, выносить Ленина из мавзолея или нет. У страны, ну, нет просто больших проблем. Хотя люди, которые выступают за и против, в общем-то, плохо знают нашу историю. И такие журналисты вот у нас, в том числе и такие господа Исаевы. Ну, что имеем, то имеем. Извините за многословие. Спасибо за внимание.
Спасибо, Петр. Может быть, депутат Исаев не ожидал подвоха именно от «Московского комсомольца», который вроде респектабельная газета и должен был бы быть в мире с властью.
Вы знаете, я не хочу вникать в то, что ожидал и чего не ожидал господин Исаев. Я думаю, это его очень большая личная беда в том, что он настолько растренирован и не ожидает уже совершенно естественной реакции на совершенно однозначные поступки. Что они, вот, они все говорят, это заговор, это заговор. Вот все, посмотрите, все накинулись на несчастную Яровую, на несчастную Лахову, на несчастного Лебедева, который сдул докторскую диссертацию, а до этого сдул диссертацию кандидатскую по-другому, в другой науке.
Да, уточним, что Игорь Лебедев, сына Жириновского.
Да, 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 да. Вот. Ну, нельзя быть такими беззащитными. Нельзя так подставляться. Нельзя быть Пехтиным. Если уж ты Пехтин и хочешь владеть домом на Карибском побережье, то тогда не иди в комиссию по этике. Если ты хочешь поселить 17-летнюю дочку в элитную многоэтажку в центре Москвы, ну не иди тогда в комиссию по борьбе с коррупцией. Если ты так ненавидишь Америку и полагаешь, искренне полагаешь, что нельзя туда отдавать на усыновление даже тех детей, которых мы в России не вылечим 100%, ну тогда не надо голосовать за разрешение за полгода до вот этой вещи.
И своих детей отправлять в Америку.
Ну, я уже не говорю об этом. Можно отправлять своих детей в Америку. Можно. Пожалуйста. Совершенно прав депутат Железняк, который сказал, вице-спикер Железняк, который сказал, это мое дело моей семьи и моих детей, где учиться. Но тогда при этом ты не кричи на всех углах, как необходимо запретить выезд за границу и пользование свободами и возможностями зарубежных стран для всех остальных жителей страны. Либо-либо. Либо ты молчишь и живешь как нормальный человек, либо ты не молчишь, но тогда живешь так, как ты сам декларируешь. Понимаете, в любой стране мира любой нормальный депутат из всех нами сегодня перечисленных, всех, которых мы вспомнили, и всех, кого не вспомнили, он немедленно подал бы в отставку, как только мы только сказали об этом. Министр внутренних дел Германии 3 года назад, он был
молодой политик растущий, он должен был быть следующим канцлером, 100%. Все это решили. У него, его поймали, у него в диссертации за 10 лет до этого написанный абзац был переписан без ссылки, и он подал в отставку. Вот, это разговор о репутации, о собственной репутации, о репутации партии, о репутации парламента, о репутации власти. А когда ты говоришь, что это заговор против тебя, это что-то другое, это что-то другое. А ты подставляешь свою партию, свой парламент, свою власть еще и еще больше, еще и еще раз. И заподозривать в этом некий заговор журналистов, это смешно и глупо.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Здравствуйте, Николай Мордовия. Да?
Да, Николай. Вот,
да, печально слышать, что вот уже новая газета, как сказал там главный редактор, журналист, 5 журналистов убиты, не то, что-то куда-нибудь как-нибудь пропали, а убиты. А кто убивает, убивает кто-то, кто не любит правду. А то, что убили ведь в 1 веке Христова, и убили, эти журналисты тоже несут свет, правду, свободу, мир и своего рода даже любовь между людьми.
Вот спасибо, спасибо, Николай, да. Да, и до сих пор не расследовано убийство даже Юрия Чигачихина.
Конечно, конечно.
Какую-то отписку
Юра
дали.
Юра был одним из самых моих близких друзей, которого в жизни у меня больше такого друга, может быть, не будет. Скорее всего, не будет. И я прекрасно знаю очень многие обстоятельства, о которых мы не будем говорить в эфире. 4 закрывалось это дело. 4 закрывалось. 4 закрывалось дело об убийстве депутата. Между прочим, депутата Госдумы и заместителя председателя комитета Государственной Думы, журналиста. И до сих пор за эти 10 лет, вот сейчас 10 лет исполнится, в июле исполнится 10 лет со дня его убийства, не отвечен ни на один вопрос, который мы пытались задавать. Не отвечен даже на элементарные вопросы. Почему пропала история болезни? Почему не показали эту историю болезни ни родственникам, не следователям, куда делись врачи, которые лечили Чигачихина. Что это означает? Отравлен неизвестным агентом. Что за неизвестный агент? Откуда он взялся? Понимаете? Тут много вопросов, много вопросов. Нежелание отвечать на вопросы. Тут опять-таки Юра был убит, погиб. Скажу осторожнее, хотя я убежден, что он убит. Накануне своей очень важной поездки в Соединенные Штаты, где он должен был получить документы по делам, которыми он занимался, о коррупции в высших эшелонах власти, о серьезных преступлениях, которые совершались. Этих документов мы не получили до сих пор. Те люди, которые остались на месте Юры, они не заинтересовались этими документами. Они их не получили. Вот о чем разговор. Понимаете? Я бы добавил бы еще, скажем, еще один мой товарищ, Жамурат Камалов, убитый больше года назад в Дагестане, где убийства журналистов просто стали частью повседневной жизни республики. Мы год назад, Союз журналистов России, мы собрали выездное заседание нашего секретариата в Махачкале. Мы пригласили руководителей силовых ведомств на это заседание как Дагестана, так и Южного округа. Было 4 часа разговора, был очень острый разговор, тяжелый разговор. Нам пообещали, нам руководитель управления Министерства внутренних дел по Северному Кавказу, генерал-полковник, он говорит, если вы нам не будете мешать, я клянусь вам, я обещаю вам, что к ноябрю убийца будет вам представлен. У меня есть основания это говорить. Сейчас уже не ноябрь, сейчас середина марта. Нам никто не ответил. Ни за что. Ни на один вопрос по реально убитым людям, убитым именно за их профессиональную работу, нам ни на один вопрос не ответили. Они готовы отчитываться, когда журналисты убивают действительно по бытовым причинам. Понимаете? Случайные убийства, бытовые причины. Ни по одному делу убийство журналиста по профессиональным причинам мы ответа не получили. И не получаем. Нам не хотят отвечать. Вот в чем дело.
Ваш вопрос, пожалуйста, слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Алексей из Москвы. Вы знаете, я с большим уважением отношусь к московскому комсомольцу. Вот, особенно меня, конечно, всегда не только потрясают статьи Александра Минкина. Это действительно журналист высочайшего класса и большой гражданин своей страны. Вот, у меня просто волосы встают дыбом после его статьи. Вот я прочел эту вот статью о Минкине, прочел статью о Кохе. И вот я хочу задать вопрос журналисту, такой вопрос. Что было бы с этой Думой во времена Сталина? Вот что бы ее ждало, вот эту Думу? Это первый вопрос. И второй у меня такой вопрос. Почему за социальную политику у нас всегда назначались ответственные, самые, ну, как вам сказать, безнравственные люди? Это что взять Пученка, что взять Зурабова, что сейчас взять Исаева? То ли другие просто не соглашаются, у кого более-менее какая-то есть сознательность, на эту должность не идут, или просто специально подбирают именно таких людей? Вот, пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
Ну, я, во-первых, на первый вопрос отвечу очень коротко. Во-первых, Сталин более внимательно относился, с одной стороны, более внимательно относился к формированию своего парламента, как известно. А во-вторых, даже с ними он не церемонился. Уже ко второй сессии Верховного Совета СССР первого созыва в зале не досчитывалось почти 70 депутатов.
И хотя у них был иммунитет депутатский, их нельзя было арестовать.
Да. Но на это мы не обращали внимания. Я думаю, что минимально это имело значение, сколько они чего украли, сколько вилл они построили на Лазурном берегу. Ни один из них вилл на Лазурном берегу не строил, равно как сам Сталин. Но любим мы их не за это, да? Как говорится, это первое. Второе. А второй был вопрос у нас.
Вот почему назначают самых таких неприятных
людей? Конечно, на Министерство обороны у нас назначают лучших людей. Лейтенант запаса Сердюков, этому пример, и руководители оборонзаказа и так далее. Я думаю, что у нас есть возможность сравнить работу и в энергетике, и в социальных вопросах, и в здравоохранении, и в образовании, и в науке, и в обороне, и в науке. Это стиль власти сегодняшнего, по-моему.
Да, вот заговорили про Александра Минкина. К вашему, почему ни на одно его письмо ни один президент, ни предыдущий так и не ответили? Считают это просто фигурой речи, такими риторическими письмами.
Вы знаете, Володь, в 96-м году тогдашний президент издал указ, из которого следовало, что любой чиновник обязан ответить на выступление любой газеты, любого средства массовой информации в течение недели, отчитаться и так далее. Еще через полгода мы, Союз журналистов, тогдашняя судебная палата по информационным спорам была такая организация, и контрольное управление при президенте, тогдашнем Ельцине, мы провели исследование нескольких регионов, нескольких десятков регионов по поводу выполнения этого указа. Случаев исполнения этого указа за полгода мы не обнаружили ни одного. Потом начальник управления, контрольного управления, с которым мы вместе проводили этот эксперимент, сам стал президентом через 4 года. И одним из первых указов он продлил действие этого указа на то, чтобы все чиновники отвечали на вопросы. Он не ответил ни разу не только на выступление Минкина. Он вообще не отвечал ни на одно выступление ни одного журналиста. В этом смысле Минкин хороший журналист, но особенно гордиться своей исключительностью ему нечего. Было бы странным, если бы никто ни на что не отвечал, а Минкину вдруг все бросились и стали отвечать. Нормально. У нас в этом смысле равенство. Я не знаю случаев, когда бы этот закон исполнялся бы реально. Когда бы кто-то отвечал на претензии серьезно, ответственно, понимая, что он таким образом в какой-то степени решает и собственную судьбу, потому что от его ответа на выступление газеты будет зависеть и его собственное будущее, будущее его детей и так далее. У нас это не считается.
Ваш вопрос, добрый вечер.
Добрый вечер всем. Анатолий Клинцы, Брянская область. Конечно, из партии вот этих жуликов и воров можно все, им все можно. Унизить человека, оскорбить и даже, может быть, самое худшее. И все для них остается безнаказанно. Конечно, если журналист не пляшет под дудку нынешней власти, то он становится врагом. Так вот, не считаете ли вы, что на вашу газету начнутся какие-нибудь гонения, обыски в редакции или что-то, нечто самое худшее? Что вы ждете? Спасибо.
Ну, он имеет в виду, что вы говорили про новую газету, наверное, о ней спрашивает журналист, да? Слушатель.
Ну, вы знаете, возможно, все. Возможно, все.
Да мы знаем, что на акционера уже наехали.
Да, да. Ну, понимаете, если акционер совершает преступление, то его надо на это наказывать. Если есть подозрение, что журналист хранит у себя в столе в разобранном состоянии оружие и боеприпасы, надо его обыскивать. Почему-то, конечно, получаются все эти обыски, все эти наезды именно на тех, кто недостаточно усердно славит ту власть, которая организовывает все эти нападения. Но это у нас уже в наше время это некое условие работы вообще. Надо к этому быть готовым.
Как, по-вашему, потребовало ли мужество от Михаила Горбачева, тоже одного из акционеров «Новой газеты», вот такое жесткое интервью BBC в канун своей поездки на презентацию своей новой книги в адрес президента и его окружения?
Я очень уважаю Михаила Сергеевича Горбачева. Я считаю, что для моей профессии, для нашей молодой профессии, этот человек сделал, мог быть, больше всех в 20-м и нынешнем, тем более в 21 веке. Я с бесконечным уважением отношусь ко всему, что он говорит. Хотя в свое время, помню, не совсем был согласен и даже пытался по мере своих скромных сил его критиковать. Я извиняюсь за ту критику еще раз. Вот я понимаю, что критиковал не тех людей. Тут мне бы эту самую энергию потратить на что-нибудь более полезное. Я думаю, что, конечно, мужество это требует, несмотря на то, что Михаил Сергеевич уже достаточно взрослый, скажем так, поживший человек. Вот. Но, тем не менее, это риск, потому что та компания вот это пренебрежение и оскорбление его, которое началось после этого интервью, она тоже памятна и о многом свидетельствует, прежде всего о тех, кто его за это критиковал.
Слушаем вопрос, добрый вечер.
Да, добрый вечер, меня зовут Константин из Санкт-Петербурга. Вот у меня сначала реплика и два вопроса.
Пожалуйста, да.
Вот все, что творится вокруг, я уже об этом говорил не раз. Я могу для себя объяснить только тем, что Путин изначально планомерно и целенаправленно строил государство как фашизма и институты под это государство. Вот. Иначе объяснить это нельзя. И вот два события, которые произошли. Железняк предложил декларировать имущество члена общественного совета. И вот реакция Путина на то, что Кипр собирается ввести налог на депозит. Вот его реакция. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Да, ну то, что уже про общественную палату уже Павел говорил, а про Кипр еще нет.
Ну, вы знаете, у меня лично на Кипре никаких денег не хранится. Я поэтому эгоистично как-то пренебрегаю вот этими возможностями, что моих соотечественников вдруг потрясут за эти деньги. Понимаете, у меня есть одно очень хорошее воспоминание. Один видный наш ученый-экономист, он однажды публично сказал, за недолгие годы работы в правительстве, за недолгое время работы в правительстве, я очень ясно понял, что если человек входит к тебе в кабинет и сразу начинает говорить о патриотизме, о том, как он сильно любит родину, значит, надо очень внимательно к нему приглядываться, ибо он хочет что-то украсть немедленно. Прямо в моем кабинете, говорил он. Это действительно так. Практика показывает, что те, кто громче всего говорят о патриотизме, о защите прав наших соотечественников, по какой-то необъяснимой игре природы, именно они оказываются владельцами недвижимости во Франции, Германии, Америке. Именно они подставляются больше всех. Именно они себя ведут крайне непорядочно по отношению к собственным декларациям об имуществе,
они имеют по несколько квартир, об этом не говоря, они сдувают диссертации, но при этом во весь голос кричат о патриотизме. Это, у них странное понимание патриотизма. Понимаете? Те, кто говорит слово, те, кто говорит, бьет себя в железную грудь и кричит о своем патриотизме, скорее всего, они очень уязвимы в этом, именно в этом смысле. Так что я не волнуюсь насчет Кипра, пусть волнуются те, кому имеет смысл здесь волноваться.
Слушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, представьтесь. Здравствуйте, Владимир, это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Вы меня слышите?
Да, ваш вопрос нашему гостю.
Я по теме. Вот я думаю, Владимир, доживу ли я до такого времени, когда у нас будет зубасток в России журналистов больше, чем сидят в Государственной Думе и в Кремле? Наверное, нет, но время рассудит. Вот мое мнение, что сегодня вся Дума, где, ну, коррупция, мы ее видим уже, она сегодня, наверное, на Кипре, стоят с протянутой рукой у банков, где лежит все награбленное достояние России. Уверен, что банки других стран кинут всех российских мафиози со временем. Я жду и не дождусь, я об этом много говорил на вашей программе. Как вы думаете? Кинут их всех? Или мы их перебьем? Спасибо.
Слово Павлу Гутиантову.
Ну, я скажу не о том, как скоро кинут этих самых замечательных людей. Я повторю единственное, что их судьба меня не сильно волнует. Я хочу просто сказать, что уже сейчас, на мой взгляд, честных, нормальных, как вы выражаете, зубастых журналистов, значительно больше, нежели депутатов Государственной Думы. И некоторые мои надежды на будущее связаны в том числе и с этим.
Слушаем еще вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это я, да?
Да, да, вам слово.
Владимир, Нижегородская область. Уважаемый Павел, вот еще был живой Андропов, а это дело было в Евпатории, санаторий Таврии, там лучшие санатории города. Вот я там отдыхал. И вот после обеда я сел покурить на скамейку. Сидел пожилой человек. Я опытным, профессиональным взглядом сразу оценил у него французскую папку. И аккуратно придавленные листы, много было. Я говорю, это у тебя докторская? А он, что-что? Я говорю, докторская диссертация у вас? Он говорит, нет, это роман у меня. Я говорю, какой роман? А говорит, «Огненная земля» про малую землю. А уже... Этот Брежнев-то был умер, уже похоронен. Я маленькую рюмочку коньяка выпил перед обедом-то, ну и дерзко ему ответил. Я говорю, сатира Коронова нет, остались козлята. Он взвелся, и мне там публично уже народ собрался, начал кричать и говорит, я иду в КГБ. И тебя заметут. Ну, я, конечно, напугался. Деньги отдал ребятам, и чтобы домой сообщили. Думаю, заметут. Ну, а потом уже, когда прошло время, никто ко мне не подходил, я понял, что это была агония. И вот сейчас вот у Исаева агония власти. Немного потерпим, и мы будем свидетелями, когда это гнилье рухнет. Так что не беспокойтесь. Спасибо вам.
Вам спасибо за такое. Да. Ну, в застойный период.
Успокоили нас.
Да, в застойный период было, по-моему, очевиднее, что это скоро рухнет. Сейчас не столь очевидно.
Ну, судьба Государственной Думы после последних событий, она тоже мне представляется достаточно понятной. То есть такого количества скандалов, непрерывных скандалов, которые даже не пытаются каким-то образом преодолеть. Это слишком много даже для нашего парламента.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это я, да?
Да, ваш вопрос Павлу Гутионтову.
Да, это Сергей, Тульская область. Вот как-то уже звонил какой-то радиослушатель на Радио Свободу и приводил цитату великого классика русской литературы Салтыкова-Щедрина. Вот, и я, наверное, ее тоже повторю по поводу патриотизма. Вот, Салтыков-Щедрин там сказал об одном чиновники в своем произведении, что, дескать, в последнее время слишком часто стал напирать на патриотизм, не иначе как проворовался. Вот. И, собственно, ну, это сказано в 18 или 19 веке. Вот. А сейчас мне на ум приходят другие слова, тоже великого Виктора Цоя, что «Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки?» Понимаете? Ну, вот. Я бы к этому добавил, наверное, и хороший автомат, желательно западного производства, вот, типа «Скорпиона», в отличном эффективном состоянии. А то иначе вся эта сволочь так и будет нас валить. Вот, а мы будем потом ныть, вот еще одного замочили, вот еще одного затравили там или покалечили. Ну вот, собственно, власть, она просто искушает, понимаете, ну напрашивается вот на такие, так сказать, адекватные так, или, как сказать по-русски, равноценные меры в ответ.
Спасибо. Да, давайте, Павел, я спрошу вас о болотном деле. Как, по-вашему, это вызов вот гражданскому обществу? То, что конечно, без суда и следствия хватают, конечно, демонстрантов, которые вышли на разрешенные шествия?
Конечно. Понимаете, это все рушит наше представление о справедливости, о правосудии, о возможности добиться правды. Дело не в том, что задержали кого-то из тех, кто лично мне, например, симпатичен. Дело в том, что у меня нет веры. Нет веры в том, что это делается в соответствии даже с минимальным следствием закона. Понимаете? Когда закон пропадает, когда пропадает закон из нашей жизни, когда мы перестаем на него надеяться, на него опираться, на него, в него верить, вот тогда появляются вот такие идеи, что хорошо бы взять в руки автомат, желательно западного производства, «Скорпион» или АК, на всякий случай, калашникова, надежного, и пойти наводить порядок самому. Никогда никакой автомат никому, ты вот как историк, это знаешь лучше,
да,
меня,
не помогал.
Никогда никому не помогал. Никакая революция с оружием в руках, а нас пугают, говорят, вы доведете до революции. Не мы доведем до революции, вы доведете до революции. Своими глупостями, своим каким-то откровенным пренебрежением к закону, наплевательским отношением к людям, наплевательским отношением к идеям, которые, в общем-то, одни и движут страну вперед. Идеям демократии, идеям народовластия. Понимаете, когда в результате выборов мы получаем такую Государственную Думу, которую мы видим сейчас, возникает вопрос, что это страна убогих и сумасшедших? Что в нашем 147-миллионном народе не нашлось 400 людей более адекватных, менее подверженных желанию поднять руку по команде какого-то неведомого нам дрессировщика? Что у нас не нашлось людей более уважающих себя, нежели тех, которые через месяц будут голосовать против того, за что голосовали месяц назад, менее изворовавшихся, менее изолгавшихся? Да не надо. Я больше патриот, нежели они вместе взяты. Я верю, что такие люди у нас есть. И если у нас нет системы, позволяющихся опираться на честных людей, на умных людей, на достойных людей, значит, эта система негодная. Значит, надо ее менять. А как менять, тоже мы знаем. А мы не желаем менять. Ну, в общем, что мы говорим? Мы говорим, все прекрасно понимаем это. И то, что мы говорим об этом вслух, и что печатаем это в газетах, это тоже очень важно, но это показывает, насколько власть, сегодняшняя власть, пренебрегает нашим мнением.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это с Кенигсберга Борис Иванович. У меня такой вопрос. Я сам моряк, встречался и с американцами, и с французами, и с немцами, и с поляками, и с неграми, со всеми. Прекрасные люди все. И вдруг все вот эти депутаты, все обгаживают, и всех обгаживают, кроме себя. Ну почему? А сами покупают недвижимость, хранят деньги, все. Второй вопрос. Я до сих пор не понимаю, почему президент и премьер-министр начали их защищать? Не хранят ли они сами свои нативы?
Да, вот как по вашему еще защитной реакции властей стала ксенофобия, ненависть ко всему западному, вот это все избрана такая тактика?
Ну, это самая простая тактика. Она всегда
поиск
была такой.
Врага.
Да, образ врага, обстановка осажденной крепости. Нас все ненавидят. А за что нас ненавидят? Потому что мы такие хорошие, мы такие честные, мы такие духовные. Мы самые лучшие в мире. Но действительно, недвижимость, а дома покупаем за границей. Понимаете, вот ваш слушатель говорит о том, что он встречался с американцами, шведами, норвежцами, и они все были замечательные люди. Так понимаете, в чем дело? И Астахов, наш омбудсмен детский, тоже встречался с американцами, шведами, и тоже встречался с прекрасными людьми. И он даже сказал, что Соединенные Штаты моя вторая родина, потому что там здесь замечательно, я ее премного обязан. И все они встречаются с прекрасными людьми. Но нам-то они говорят другое. Понимаете, в этом... Это они не понимают, как они смешно выглядят, ко всему прочему. Они обижаются на ловко или неловко сказанное слово, это все равно. Они обижаются на слова и придумывают по поводу каждого сказанного в их адрес слова новый закон. Вместо того, чтобы хоть что-то делать самим по отношению к себе. Хотя бы прятаться, прятать от наших глаз то, что они делают на самом деле. Для этого совсем не обязательно лезть на первые роли в парламенте, в правительстве и где угодно. Прячьтесь. Вы богатые, самодостаточные люди. Зачем мы вам нужны, несчастная страна? Зачем вы над нами издеваетесь? Ну, живите у себя хорошо. Катайтесь на своих яхтах. Нет, не понимают.
Вот этот как конфликт разгорелся с печатной прессой, с Московским комсомольцем. А как вы считаете... Не поэтому ли власть так контролирует телевидение, что попади в слово правды на экран массовый, то тогда бы гораздо больше был бы резонанс?
Вот я газетчик, профессиональный газетчик. Я поэтому априорно больше уважаю печатное слово, написанное слово, нежели сказанное и даже показанное. Ну, вы меня вынуждаете повторить совершенно очевидную вещь. С точки зрения пропаганды, телевизор – это намного более серьезное оружие. На все рук не хватает, на все не хватает забот. Ну, начнем-то с более серьезного оружия. Начнем с телевидения, с радио. Потом как-нибудь доберем до интернета. Ну, а газетчики потом как-нибудь. Да, действительно, вы действуете на людей, телевизионщики, действуете серьезнее, сильнее. Не знаю, хорошо это или плохо, но это так.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте. Да. Юрий Владимирович, вам здравствую.
Приятно, да.
Скажите, пожалуйста, а осуществляется ли у вас взаимодействие какими-либо еще печатными изданиями оппозиционного характера? Да и не только оппозиционного. Вот мне бы хотелось бы узнать, как вы взаимодействуете, например, с другими газетами, также, например, с другими журналами.
Спасибо. Да, но у нас, Павел, не представляет сегодня какое-то определенное издание, он секретарь Союза журналистов. Но...
Я бы даже сказал, мне не очень нравится сама формула оппозиционная газета, оппозиционный журналист.
Ну, независимый иногда называют.
Ну, независимый, ну, какой угодно, честный, нормальный, порядочный, не лгущий. Ну, нас много со всеми, мы стараемся объединяться. Мы стараемся говорить на одном языке. Иногда получается.
Как, по-вашему, вы вспомнили в комиссии по информационным спорам? Сейчас же есть какая-то большая жюри.
Может, общественная коллегия по жалобам на прессу.
Да, можно ли туда переместить иск журналистов к Исаеву?
Ну, конечно, можно. Конечно, можно. Вы знаете, например, в свое время был подан туда иск по поводу телефильма «Анатомия протеста». И общественная коллегия, созданная вовсе даже не какими-то записными оппозиционерами. Она сформирована была на паритетных паях союза журналистов, политическими партиями, в том числе «Единой России», общественной палатой, другими творческими союзами и так далее, и так далее. Вот это рассматривалось в течение 2 месяцев. Было принято решение, очень жесткое, о том, что это антижурналистика, что этот фильм построен на недостоверной информации,
на лжи, на подтасовках, что нарушаются все до единого действующие в мире, и у нас тоже, правила профессиональной этики и так далее, и так далее. НТВ на это не среагировало, к сожалению. Хотя мне казалось, что вот такое очень четкое и принципиальное решение не ангажированной никем, ни властью, ни оппозицией организации должно было приобрести хоть хорошую прессу и интерес людей. Но на это не обратил внимания никто. Понимаете, у меня было даже такое ощущение, что многим тем, кто из тех, кому не нравился этот фильм, было важно прокричать что-то самим, нежели услышать какую-то достаточно взвешенную и четкую оценку. Вот. Я думаю, что мало кто знает о принятии этого решения. Оно висит на нашем сайте, висит на сайте коллеги. Но, понимаете, в любой другой стране мира с господином Кулистиковым, руководителем НТВ, после этого перестали бы разговаривать ближайшие коллеги. А у нас-то ничего, он потом после этого разразился какими-то стихотворными письмами в адрес своих оппонентов и так далее. Понимаете, а нам надо создавать некий институт репутации, в том числе и нашей профессиональной, журналистской. Просто иначе нас всех также будут называть скопом, заслуженно, незаслуженно, продажными, лгущими, готовыми за лишний кусок хлеба, понимаете, сказать, написать, прокричать все, что угодно. Это не так. И та жуткая цифра, которую я назвал, 300 с лишним человек убитых, свидетельствует именно об этом. Наша журналистика не окончательно пропавшая профессия.
Да, и не только «Анатомия протеста», есть такие передачи «Чистосердечное признание». Там поливали Льва Александровича Пономарева тоже грязью. Он тоже, по-моему, пытался с ними судиться. Способен ли журналистский коллектив «Московского комсомольца», по-вашему, победить в этом конфликте?
Я абсолютно спокоен. Я не вижу возможности проиграть в этой ситуации. Понимаете, ну, я уже сказал с самого начала, что употреблять те оценки, которые автор делал, мне кажется, не сильно профессионально, даже со ссылкой на Ленина. Вот. Ну, все правда сказано, все правильно сказано. Это метафора. Это сравнение. А если оно невыгодно для сравниваемых, то эта беда, к сожалению, ни в каком суде неисправима.
Ну что ж, пожелаем успеха нашим коллегам. Напомню, что сегодня мы в нашем эфире обсуждали иск редакции газеты «Московский комсомолец» к депутату Андрею Исаеву, который в угрожающей форме отреагировал на одну из публикаций, которые, по его мнению, компрометируют его и его коллег по фракции «Единая Россия». Нашим гостем был секретарь Союза журналистов России Павел Гутьонтов. Огромное ему спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 21 час по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 850 и 12 060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».